Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16 города Москвы и клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. И то, что отец Константин является настоятелем храма именно при психоневрологическом интернате номер 16, будет, наверное, иметь существенную роль для нашего сегодняшнего разговора. Я так понимаю, что этот интернат, он для детей?
Добрый вечер, дорогие друзья. Этот интернат для тех людей, которые из детского пришли уже к нам. Но по своему виду иногда даже и по состоянию их часто мы называем дети.
Давайте просто поясним нашим слушателям о людях, с какими проблемами идет речь, чтобы все имели представление.
Ну, сейчас распространено такое понятие, как особенные дети. Вот с такими особенными детьми уже, можно сказать, во второй половине, во второй части их жизни мне приходится иметь дело.
Речь идет о детском церебральном параличе или болезни, или синдроме Дауна?
Да, здесь различные подобные люди. Кто с синдромом Дауна, кто с ДЦП, у кого другие еще какие-то бывают отклонения самые разные. Ну, в общем-то, можно сказать так, такие люди, которым трудно где-то самостоятельно жить в обществе.
У нас часто бывают представители разных фондов, которые работают с детьми, ну, бывает со взрослыми, но чаще всего с детьми. И они для них устраивают разные концерты, мероприятия, устраивают поддержку фонда этих детей, мероприятия. И они рассказывают зачастую очень весело и жизнерадостно о детях, которыми они работают. Но как-то раз вот было такое замечание, что мы тут так все это интересно рассказываем, а кончается зачастую все по НИИ. И тут же такая тишина и немой вопрос, как, почему, неужели у большинства из этих детей или потенциально взрослых людей нет будущего?
Ну, вы меня удивляете, друзья. Почему ПНИ – это не будущее?
Ну, это какое-то ужасное будущее.
Да нет. Вот она особенная жизнь, такая вот жизнь.
Ну, вы просто понимаете, отец Константин, мы с Лешей, может быть, в этом смысле больше жертвы, так сказать, телевизионного приемника, где показывают, иногда показывают ужасные условия в некоторых интернатах для подобных людей. Поэтому мы и задаем такой вопрос. Мы, может быть, не знаем, что там какие-то современные условия, что в комнатах у таких людей там кондиционеры, например, там телевизоры.
Их не бьют.
Их не бьют, над ними не издеваются, у них чудесные отремонтированные комнаты и все такое прочее.
Было время, когда вообще было такое, за рубежом говорили о карательной советской психиатрии.
Да, но она же существовала.
И да, и, естественно, в том числе на таких интернатах на окнах были решетки и все остальное. И это было вроде тюрьмы что-то. Но мне повезло в том отношении, что я попал в интернат, где уже до этого многие годы был замечательный директор Александр Васильевич Паршутин, вместе со своей супругой, они там трудились, Наталья Михайловна. И они еще в те годы советские, они преобразили совершенно это место, сняли там решетки, устроили там замечательный корпус, где можно трудиться, и в то же время многих отпускали трудиться в город, те, которые могут. И, собственно говоря, ну, что греха таить, первое время было туда трудно ходить, потому что надо было привыкнуть, надо было приспособиться. Ну, не могу сейчас точно вспомнить, это было еще в конце 20 века.
А есть ли возможность у людей, которые находятся в ПНИ, его покинуть и вернуться домой, в семье?
Есть возможность покинуть, вернуться, но чаще всего они после того, как попробуют жить отдельно, они потом возвращаются сюда же.
Расскажите тогда немного, как устроено это заведение, потому что мы не знаем.
Ну вот у меня психоневрологический интернат номер 16 города Москвы, улица Садовника, дом 15. Это метро Коломенское. Там я нахожусь, как я уже сказал, где-то с 99-го года. Там живут люди, которые различными путями сюда попадают. Некоторые от них, вот, родители отказались еще в роддоме от некоторых ребят. Они, значит, соответственно, прошли детский интернат, и по достижении 18 лет их перевели сюда, к нам. Есть люди, которые, у них родители работают, это называется пятидневка. То есть на субботу и воскресенье их забирают домой. Может быть, это даже вообще оптимальный вариант. Вот. Есть такие ребята, которые у них на этаже и в комнате каждого из них висит куча медалей. Призеры, золотые, серебряные, бронзовые. Специально есть такие игры олимпийские. Как они называются?
Я сейчас не вспомню, но я знаю, о чем идет речь.
Но это не паралимпийские.
Нет. Это следующие после паралимпийских.
Специально. И дело в том, что именно даже в помещении нашего интерната находился оргкомитет этих игр. Действительно, очень многие ребята там. И часть ребят, когда идешь даже на службу в храм, встречаются тебе навстречу, потому что они идут на работу в Москву, в какие-то места.
Они сами передвигаются по городу?
Ну, конечно, да. Вот. То есть здесь самые разные люди. Есть, к сожалению, и такие, конечно, уже те люди, которых уже жизнь которых идет к закату, такие отделения милосердия. Там замечательный уход за ними. Конечно, это уже трудное дело, когда человек лежит и помирает, но это в жизни каждого человека бывает. Вот. Там вот как раз, в общем-то, есть нужда в добровольцах, которые бы приходили бы и помогали бы работающим там людям, потому что там все-таки, ну, трудно и психологически, и физически, потому что их стараются и на улицу вывозить, гулять, и вот на колясочках они сами передвигаются. Но там в основном, когда заходишь в комнату, даже вот в этом отделении милосердия, в одной и двух комнатах только они лежачие, а остальные все двигаются на колясочках, куда вот им нужно.
Отец Константин, я вот хотел бы вот какую тему поднять, знаете ли, она, может быть, покажется такой, возможно, неприятный, но поговорить об этом надо, и вопрос этот я все-таки задам. Вот эти люди, о которых мы говорим, они для нас, в общем-то, являются, по большому счету, где-то в чем-то неудобными, да? А с другой стороны, в общем, этих людей прячут от жизни в том числе. Вот скажите, пожалуйста, а почему, казалось бы, нормальные, наверное, люди, которые живут вот просто своей обычной жизнью, иногда с таким, ну, не то чтобы подозрением, а стараются пройти мимо, стараются отвернуться, вот как-то пытаются вычеркнуть и не заметить такого человека на улице или в транспорте, который сидит напротив тебя. Что в основе вот такого поведения лежит?
Вы знаете, может быть, это и правильно, потому что если ты не умеешь общаться и не готов, это будет лучше не заметить, чем показывать пальцем и как-то...
Несомненно. Но все-таки вот как, что за побудительный мотив вот так вот себя вести по отношению к ним?
Нужно, видите, даже вот я о себе рассказывал, мне пришлось какое-то время привыкать, чтобы с ними общаться, с ними, ну, как бы находить общий язык, и чтобы они тебя принимали, нужно какое-то определенное время для них и для нас. Если бы они вот ехали бы в автобусе, и все бы вокруг них бы там стояли бы на задних лапках и говорили, ой-ой-ой, там, может, ты что-то хочешь или еще что-то, ему бы тоже было бы неприятно и тяжело. Этому человеку. Поэтому не замечать это первый момент правильный.
То есть вы считаете, что это правильно?
Да, это первый правильный момент. А следующий уже, когда уже ты знаешь, как с ними разговаривать, как с ними общаться. На самом деле, ну, люди как люди. Вот. В чем-то у каждого из нас есть какие-то особенности. Каждый из нас что-то может, чего-то не может. И поэтому вот когда туда уже... входишь в эту систему, вникаешь в нее, то как-то тянет даже туда приехать.
Ну, вы просто потому, что с ними имеете дело ежедневно, если можно так
нет,
выразиться.
Нет, ежедневно, да? Нет, все-таки, да. Я раз в месяц там был.
В контексте. Ну, и все-таки как духовное лицо. И, ну, вы чаще их видите, чем мы там с Алексеем, скажем, на улице.
Ну, мне кажется, позиция-то как раз правильная очень. Не замечать, не людей не замечать, а не замечать того, что у них что-то не так.
А может, помочь надо в этот момент?
Вот это другой вопрос. Если он там не может по лестнице подняться, можно помочь подняться по лестнице. Но где-то в транспорте, если все вроде бы как нормально, отношение как к обычным людям, это самое правильное отношение. Но только в том случае, когда что-то с точки зрения социальной их реабилитации, там, помощи сделано, когда есть пандусы, когда есть электронные электрические подъемники, когда есть... Когда государство что-то делает для них, в конце концов.
Сейчас стараются делать, но мне кажется, этого явно недостаточно.
Ну, конечно, надо помогать вот, при необходимости, да. Там, на лестницу подняться, если у человека какие-то проблемы с передвижением. Ну, а так вот, вы знаете, впечатление очень светлое от общения с ними, потому что вот взять, например, такое отклонение, как синдром Дауна, конечно, это известно. Для семьи, где это случается, такой ребенок, конечно, это трагедия в определенной степени. Но в то же время, кто вот уже входит в эту всю систему, они даже радуются, потому что эти дети имеют особенность такую, как бы вот особый запас доброты. Вот. От них получаешь очень большой позитив, общаясь с ними.
Я уже не в первый раз слышу.
Да, да. Вот как-то вот там, поскольку у меня в интернате разные ребята, и, допустим, в храме, когда много людей набьется, какие-то тоже бывают стычки, какие-то кто-то кого-то толкнет, заденет, там еще что-то. Ну, вот они абсолютно всегда относятся добро, улыбаются. И что еще характерно для них, что хотя с точки зрения генетики совершенно одинаковое отклонение, просто одна лишняя хромосома, но проявляется это совершенно по-разному. То есть у одних это почти незаметно, а другие имени могут себя назвать. То есть это вот очень зависит от двух вещей. С одной стороны, от каких-то чисто генетических понятий, как, поскольку я заканчивал кафедру генетики, я понимаю, что ценность каждого определенного гена, она в данном генотипе будет разная. В зависимости от других генов, которые находятся в других местах. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, очень много зависит от того, какое они получили развитие на первых особенно этапах. Насколько вот они, если они в семье, с ними занимаются, уделяют определенные большие, очень, конечно, большие усилия, как-то их поднимают, развивают в чем-то.
Ну, видите, вот был такой, есть такой пример в Испании Пабло Пинеда, первый в мире человек с синдромом Дауна, который не просто сумел как-то себя реализовать в этом мире, но он получил высшее образование и стал профессором университета. И он преподает, он молодой человек. Я не знаю, женат он или нет, но, по-моему, вот собирался жениться. Бесконечные интервью с ним публикуют по всему миру, в разные издания. Но он абсолютно в этом мире социализирован.
Есть даже какой-то, по-моему, особенный театр, где, ну, это, может быть, сейчас не совсем уместный пример, да, и для нашей радиостанции, и в целом о том, о чем мы говорим, но, тем не менее, там занимаются детки вот такие вот, и играют, выпускают спектакли, и они радуются этому, и для них это тоже своего рода терапия.
Да, у нас в интернете тоже постоянно проходят праздники, у нас есть ребята очень музыкальные, замечательный человек занимается с ними музыкой. Один из наших сотрудников, одна женщина. И вот они играют песни различные, там, на музыкальных инструментах поют и так далее. Вот, очень много занимаются рукоделием, там с ними проводят занятия. И такие довольно сложные поделки у них бывают. Кропотливые такие, знаете, которые требуют там многих-многих часов работы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16 Москвы и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А как эти люди, отец Константин, ваши подопечные, относятся к вам, к церкви? Как они вас воспринимают? Я понимаю, что все по-разному из-за разной прогрессии в болезни, но, тем не менее, вот как люди, у которых все довольно тяжело и плохо, могут участвовать в церковной жизни?
Это нам кажется, что все тяжело и плохо. Я вот уже говорю, с их точки зрения все иначе. Вот. С их точки зрения живут нормальной жизнью. У них есть друзья, у них есть... Они гуляют по территории, вот если кто уж там не может далеко куда-то уходить. У них есть занятия определенные. То есть их кормят очень хорошо, между прочим. И даже в самые трудные годы, вот еще в 90-е, непосредственно вот этот директор, он устанавливал связи с различными предприятиями, поставщиками вот такой продукции сельскохозяйственной. Там замечательная такая сметана, как говорится, где ложка стоит, когда везде были проблемы с питанием. То есть они живут, живут нормальной, нормальной такой жизнью. Но как смысл вопроса?
Как они в церковной жизни
участвуют? Да. А в церковной жизни, знаете, как обычно, как и в миру. То есть есть люди верующие, есть люди неверующие, есть некоторые, которые прям все отвергают. Вот. Есть, тут уже как-то управляется с самими условиями интерната. У нас вот довольно небольшой храм, там 50-60 человек помещается.
А всего в интернате сколько?
В интернате 700 человек.
О-о-о.
Вот. Ну, некоторые ходят постоянно, некоторые часть немножко меняется из этого состава. Поэтому вот, может быть, если был бы храм больше, хотел бы больше, может, так, тут вот так вот еще. Но когда вот прохожу по всему интернату, допустим, на крещение, окропляясь святой водой, вначале они боялись все-таки, знаете, холодной водой так покропить человека.
Ну да, в лицо.
Вот, да. А потом я прием такой разработал, дай ручки. Они протягивают руки, я на руки побрызгаю водичкой, теперь умойся.
Угу.
И таким путем, и между прочим, больше всего боялись сотрудники первое время. Вот, и сотрудники, которые, женщины, у которых на лице косметика. Вот. Поэтому таким способом водичкой на ручки им нормально, и сотрудникам.
Вот, да, смотрите, мы говорим о таких тяжелых вещах, да, как о тяжелых заболеваниях, как синдром Дауна или... детский церебральный паралич, но вы в разговоре в нашем сегодняшнем постоянно употребляете слово «нормально», «нормально живут», ну и «нормально», ну вот я вот там водичка ладошки покапаю, а теперь умойтесь, и нормально, и хорошо. И вот нормально, скажите, может быть, бестактный вопрос, отец Константин, но просто интересно ведь знать, а они воспринимают жизнь, вот я имею в виду там дети и люди с синдромом Дауна, точно так же, как и мы. Понятно, что каждый из нас жизнь воспринимает по-своему, по-разному, но в целом есть какая-то, да, такая общедоговоренная система ценностей, и мы в ней все существуем и так далее. Они в эту систему ценностей попадают, или они жизнь видят под каким-то другим, может быть, углом, может быть, под каким-то другим
ракурсом? Лучше, чем мы.
А, даже вот так вот.
Да, мне кажется, что у них вот... И почему у них такое настроение хорошее в основном, и доброжелательность, и открытость большая. Они меньше видят плохого в жизни.
А это из-за того, что стены ПНИ, или просто потому, что они так видят?
Ну, я думаю, что если бы они бы как бы просто действительно жили бы в миру как-то, то им было бы гораздо хуже.
Их можно называть блаженными?
В какой-то степени, да. Да. Вот. Бывает, среди них какие-то вот люди озлобленные такие бывают.
А, все-таки есть
вокруг. Есть, но это мало, мало. Вот я говорю, что когда вот я вот так проходил по всему интернату, буквально 1-2 человека, которые вот прямо начинали кричать, забиваться в угол, ни в коем случае не крапите, я все это не признаю, мне это не нужно.
Угу.
Вот так вот. Но это вот очень маленький процент этого. Собственно говоря, как и в тюрьме.
Мы просто напомним, что отец Константин еще занимается тюремным служением, но это тема совершенно отдельного разговора.
И уже в этой студии неоднократно с отцом Константином мы, да, об этом говорили.
Вот я благодарен редакции радиостанции, что подняли вот тему об особенных таких людях, потому что действительно мы о заключенных много говорили. О них вот я впервые по радио выступаю. Вот. И, конечно, для нас главное то, что это вот состояние, оно временное. Это жизнь наша временная, и состояние этих ребят временное в этой жизни. Какими они будут в будущей жизни, это неизвестно, потому что вот души у них вот очень, очень часто, души такие светлые, добрые, которые, собственно говоря, и грехов-то у них не так-то совершенно много. Ну, какой-то грех, ну, толкнул там кого-то когда-то там где-то, там рассердился на кого-то, вот так вот. Поэтому еще такая особенность насчет жизни, насчет социализации. Мы почему-то вот, у нас такая идея всех социализировать. Вот всех людей вывести, сделать такими, как мы. Вот, обязательно заставить там ходить на работу. Там,
ну, со смартфоном, да, естественно,
да,
в городе.
И так далее, да. Но вы понимаете, что это касается многих, если мы затронули заключенных, в том числе и многих бывших заключенных. Они, вот, допустим, уже не могут жить в обществе. Значит, у них какие-то особые условия должны быть для них. И не надо всех пытаться подвести под какую-то единую гребенку. И нашу собственную жизнь, в которой мы живем, делать именно обязательным эталоном и считать, что вот все должны быть такими, как мы.
Но мы видим, к чему это приводит сейчас, да, вообще, вот, да, из глобальных новостей.
Ничему. Я вот немножко все-таки, хотя, может, вы не хотели бы, затрону вот эту проблему бывших заключенных, потому что мне приходится с ними тоже работать сейчас. Есть такой замечательный дом трудолюбия, ну, у нас называется.
Да, у нас были в гостях Емельян Сосинский.
А, они были, да,
да, конечно,
от Александра Борисова. Буквально я с ними постоянно примерно 1-2 раза в месяц встречаюсь. И вот, вы знаете, тут на днях была, вы знаете, туда такая сессия определенной группы рабочей.
Ну, стоит слушателям, наверное, напомнить, что это такое, потому что вот мы с Володей как раз вели эту программу, это уже довольно давно было, и не все, наверное, слышали. Дом трудолюбия Ной, вот, усилиями организатора Емельяна Сосинского, который к нам приходил.
Батюшки отца Александра.
Отца Александра Борисова, да. Снимают коттеджи в Подмосковье для таких общин бывших бездомных людей, и они самоорганизовываются там, они сами ищут себе работу, каждый по своей какой-то там в прошлом специальности, сами себя обеспечивают полностью. То есть, фактически, действительно, дома трудолюбия, где они просто живут, всем обеспечены, и при этом не на улице, не в подъезде, не где-то, а работают.
Еще, и, конечно, получают деньги, еще что немаловажно, они помогают им справить документы, все,
да,
нужные,
да,
бумаги.
Естественно, да.
И вот там, вот буквально, когда мы были, во вторник мы были там, и часто такое бывает, что вот помогли ему все документы, все. Он пошел в мир, хорошо, если он вернулся назад, а не просто спился и исчез. Вот. Но там в этом отношении хорошо, их принимают. Их не то, что вот ты ушел и все. Нет, возвращайся, давай уже, хватит, тебе же погулял, попробовал. Вот. Вот в какой-то степени, я почему завел разговор сейчас,
так, простите,
в какой-то степени похожа и ситуация в интернате.
Тут, понимаете, возвращайся назад, это... вы про дом трудолюбия Ной, да, простите, да, я, да, как-то, да, у меня с тюрьмой.
Да-да-да, нет-нет, именно труд. И также вот в интернате, также, вот, к сожалению, когда там вот пошла вот эта вся вот компания, что давайте дадим всем жилье, сейчас вот все выдадим. А вот они порой не могут жить отдельно. Они привыкли здесь в интернате, здесь их кормят, здесь их поят, здесь у них меняют постель, понимаете как. Вот, и в то же время им главное для них вот обеспечить какую-то трудовую деятельность. И вот по сравнению с теми временами, когда был Александр Васильевич, там возглавлял его, к сожалению, общая экономическая ситуация тоже влияет. И там трудно для них бывает найти работу вот в этом корпусе специальном у них, трудовом. Потому что раньше они, например, делали коробочки для тортов. Сейчас это перехватила какая-то другая фирма, понимаете как? Ну вот, вот здесь вот как раз государство должно вмешиваться для того, чтобы какие-то давать квоты, какие-то давать определенные задания, может быть, что-то спонсировать это уже не интернату, а тем людям, которые покупают их продукции, что ли.
Вот вы сказали трудовой корпус, а чем вот сейчас они заняты? Вы видите, коробочки у них кто-то отобрал, какая-то предприимчивая.
Все равно, они другие коробочки делают все равно. Потом они, допустим...
Мы это можем встретить в магазинах, эту продукцию?
Ну, конечно, да. Мы не будем знать. Ну, допустим, покупай журналы глянцевые. Они в полиэтиленовых пакетиках сделаны. Вот они переживают, там плохое содержание, они мучаются от этого. Зачем нам такие дают?
Да, вы что?
Вот, да, там они вот неприличные, нехорошие, каются об этом на исповеди. Что вот, ну, участвуют в таком деле.
То есть они очень тонко все чувствуют.
Не чувствуют, да.
Вот такой еще вопрос тонкий довольно-таки мне, в том смысле, что, возможно, вы на него не станете отвечать. А их исповеди отличаются от исповедей людей?
Нет, я даже не то, что не хочу. Это была одна из тем, об этом я думал. Исповедь своеобразна совершенно, потому что не каждый может как-то вот индивидуально какие-то грехи назвать. И, может быть, это и хорошо, может, они его и не мучают. Вот. Здесь исповедь бывает в основном общая, так называемая, против которой в церкви возражают. То есть мы вначале читаем молитвы вместе, и порой бывает такое интересное, что человек имени не может назвать, а молитву подпевает.
Вот. Ну, звуки, видимо, какие-то для него,
да,
уже
он,
знакомые,
да,
нету, со временем
прямо
стали.
Да, уже, и, а имя назвать не может. И молимся вместе, и потом начинаем перечислять грехи. какие наши грехи. Вот крестик потеряли, там не помолились, там в храм там не пришли, еще что-то вот так вот. Они, как при батюшке Иоанне Кронштадтском, не зря такие. Они прям все в суд, а вот, да, еще что-то называют, еще что-то. Это такое общее такое покаяние. Кого мы не слушались? Не слушались нянечку, не слушались воспитателя, не слушались врача, там еще кого-то. А вот еще мальчики курили, вот, там уже начинают ябедничать. Вот.
То есть,
вот
то идет все как общее, у людей.
Идет такое общее вначале обсуждение всех этих грехов, а потом уже, вот, поскольку они разного уровня, когда они подходят под ипотрахиль, кто назовет что-нибудь, кто нет. И на церковных обсуждениях иногда говорят, не надо их исповедовать. Но они же ничего не называют каких-то грехов. Нет, нужно. Нужно, потому что для них это определенный ритуал, определенная процедура. Они понимают, что вот надо вот обязательно, вот там пыть, чтобы подойти, батюшка накроет, поцелуй креста Евангелия, что натощак мы пришли сюда, а вот ты завтракал, куда ты идешь, другу подсказывает, тебе нельзя. То есть вот у них вот это вот все-таки отношения определенные. Они тоже так причастие, я больной, открыл рот, причащай.
Кстати, кстати, о причастии. Они с удовольствием причащаются? И вообще они смысл этого таинства,
да, конечно,
понимают?
Да, да. Они вообще... вот я бываю там раз в месяц. Желательно было бы почаще. Но вот я как сразу установил, так и есть. Не получается чаще, к сожалению.
Это именно сам смысл. Тело и кровь Христова. Или тут немножко другой уровень?
Но они чувствуют благодать и тянутся к ней. Вот. И они, когда батюшка приедет, звонят мне, там, есть мой телефон, они мне позванивают и говорят, батюшка, когда приедешь, когда вот это, когда уже будешь. Вот. То есть у них большая потребность в этом.
Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате московском номер 16 и клирик храма святитель Николаев Бирюлёв сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Здесь также мы, Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».